Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А сегодня у нас будет одна из вот тем, вот как я подводку всегда говорю, про то, что ученым-то очевидно, а нам не очень. Мы сегодня будем говорить о... Очень мне понравился термин «эфемерной колонизации». Будем мы говорить о присутствии французов в Бразилии, потому что кажется, что Южная Америка — это что? Ну, там Испания и Португалия, вот эта вот вечная война. Оказывается, не все так просто, и там были и французские колонии. Собственно, тема нашей программы сегодня — это французская Бразилия. В гостях у нас кандидат исторических наук, доктор университета Париж-Сорбона, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Ольга Владимировна Окунева. Добрый день.
Здравствуйте.
Давайте, наверное, начнем с фактуры, то есть попытаемся понять, действительно ли французы были в Бразилии, что они там делали?
Да, это очень интересный вопрос, потому что страница достаточно малоизученная, при том, что составляет страницу национальной истории и Франции, и Бразилии, но, тем не менее, не всегда это было настолько ярко известно, потому что французское присутствие в Бразилии оставалось в тени конкисты, истории великих географических открытий и того освоения территорий и осмысления новых реалий, которые обычно связываются с именами все-таки испанских и португальских, и конкистадоров, и завоевателей, и колонизаторов. Тем не менее, с начала XVI века французы отправляются в Бразилию, пускай пока в частном качестве. Затем, к середине века, их торговля и их взаимоотношения с бразильскими индейцами по вывозу ценных природных материалов, богатств, которые пользовались большим спросом в Европе, достигает такого размаха, что возникает вопрос о том, не создать ли там постоянное поселение, постоянную колонию. Возникает такая колония в середине века, в 1555 году, и держится целых 5 лет. Целых 5 лет или всего 5 лет, об этом можно будет тоже поговорить.
Вообще, возникла она в интересном месте, насколько я понимаю.
Возникла она в замечательном месте. Благодаря этой французской колонии под названием Антарктическая Франция мы имеем сейчас то, что называется прекрасным городом Рио-де-Жанейро, которое в бразильском варианте, в бразильской, такой, даже не скажу мифологии, но в бразильском... понимание, что такое Рио-де-Жанейро, это прекрасный город, Сидаджи Маравильоза. Вот этот прекрасный город возник, потому что когда-то в 1555 году на маленький островок в бухте Гуанабара, который сейчас присоединен дамбой к поверхности берега, но тогда был маленьким островком, высадилась экспедиция под командованием вице-адмирала капитана Никола Дюрана де Вильганьона, основала там колонию под названием Антарктическая Франция.
Очень красивое название.
А затем
название
это тоже. Прекрасное название связано с тем, что все происходило в Южном полушарии, поскольку Южное — это Антарктическое, в противоположность Северному Арктическому, то иногда, когда поэты писали оды и говорили о всем предприятии Вильганьона, они иногда противопоставляли Францию Антарктическую, Франции Арктической, то есть Франции Метрополии. Колония продержалась это недолго, но поскольку португальцы были очень озабочены появлением постоянного анклава, постоянного поселения на своей территории, они стянули все силы, колонию эту разбили. Тем не менее, до 60-х годов сохранялось еще французское присутствие и опасность того, что французы вернутся в на этот участок побережья, после чего они... Французы стали отступать по всей линии побережья, двигаясь, поднимаясь, если представить себе карту Бразилии, поднимаясь с юга севернее. Они прошли район Параиба. В 1580-х годах там как раз в этот момент португальцы пытались установить более четкое и более такое размеренное, регулярное владение над этими территориями, пустынными совершенно, это же огромное пространство, это неосвоенные территории. Французы пользовались этими лакунами, устанавливали там свои отношения с индейцами, торговали, приезжали на больших кораблях, грузили эти корабли, отправлялись обратно в Европу. Португальцы за всем этим смотрели с неодобрением и начали продвигаться вперед, чтобы торговле, экономическому влиянию французов среди окрестных индейцев положить конец. И вот они так поднимались наверх, и в результате к началу 17 века так получилось, что оказались французы на территории, совсем не контролируемой ни португальцами, ни испанцами. Это такая зона преддверия Амазонии под названием Мараньян, которая оспаривалась между двумя державами. Там проходила граница, не совсем понятно, как именно она проходила, потому что претензии шли и с одной, и с другой стороны. Сначала эта территория была разделена португальским королем Жуаном III на Капитании, и она принадлежала Португалии, но там не удалось устроить регулярной колонии, регулярного капитанства. Место пустынное, туда пришли французы, основали вторую колонию под названием уже не антарктическая, а равноденственная Франция. Почему равноденственная? Потому что рядом экватор, все очень романтично. И эта колония продержалась еще меньше, она продержалась всего 3 года. Первые два, а это три. Первые 5, а эта колония продержалась 3 года. Но благодаря тому, что там тоже были те путешественники и колонизаторы, которые оставили очень интересные записки и полноценные книги о том, как они там оказались, что они там делали, каковы были индейцы, как эти индейцы воспринимали их появление и как они с ними выстраивали отношения, благодаря этому эта равноденственная Франция в умах и в представлениях продержалась намного дольше, чем те несчастные 3 года, которые ей были отведены вот в своем физическом таком существовании.
Насколько я понимаю, вообще, в принципе, вся вот эта колонизация эфемерная французская Бразилии, она очень сильно повлияла на интеллектуальную жизнь там, в Европе. И там, в Европе, казалось, что этого было больше, дольше. И вообще, в принципе, насколько я понимаю, в какой-то период времени европейцы очень много информации об Америке получали именно от французских авторов. Правильно?
Это очень интересная тема и очень серьезная и большая проблема, потому что скорость циркулирования информации в 16 веке и то, как получалась эта информация, как она транслировалась дальше, она, конечно, увлекательнейший сюжет, который, я думаю, количество источников и количество того, что нужно осмыслить и на что посмотреть под другим углом зрения, конечно, совершенно огромное. Благодаря тому, что действительно две французские колонии, им посчастливилось, что в числе их колонистов были люди, которые владели пером и оставили очень разные по своей природе заметки, замечания, письма, обзоры и несколько книг, благодаря этому мы можем сейчас говорить о том, как трансформировалось восприятие французской Бразилии и как те реалии, о которых путешественники, побывавшие там сами, которые они увидели, которые они попытались донести своим читателям, как в дальнейшем эти реалии трансформировались теми, кто уже на месте в самой Франции, как говорили поэты, не двигаясь никуда от своего родного очага, вот как они это поняли, как они попытались это представить уже своим читателям, которые тем более никуда не двигались от своего очага, и как дальше это трансформировалось и пришло к тому, что мы знаем, как некие интересные концепты и представления, но в основе своей имели непосредственный контакт одного человека с другим. А благодаря тому, что это документировано, мы можем сейчас восстановить эти причудливые движения информации из произведения в произведение, с карты в отчет о путешествии, из отчета о путешествии в карту другого картографа, например, голландского, из иллюстрации книги на гравюру, которая распространялась среди придворной, например, знати, и среди изящных фигур, мифологических сюжетов и прочего, вдруг возникают индейцы, которые бьют очень изящно, но тем не менее бьют друг друга специальными деревянными палицами и облачены в особые украшения из перьев. Все это никак не подписывается, но при этом известно, что это именно наряд бразильских индейцев. От чего он стал известен? От того, что когда-то космограф при дворе последних Валуа Андре Теве побывал в Бразилии всего-навсего несколько недель, но затем возвращался к этой теме на протяжении 30 примерно лет, каждый раз немножко преувеличивая и удлиняя истину, как Монтень говорил. Монтень, который на него же обрушился в своем сочинении, в одной из глав опытов, в главе о каннибалах. И таким образом получалось, что контакт был, присутствие было, а представление об этом присутствии действительно выходило за рамки таких небольших повседневных контактов и представлялось намного более значимым и в XVI веке, и в XVII веке, и даже сейчас.
Ну вот смотрите, мы еще вернемся к этой эфемерной колонизации, но интересно все-таки разобраться, а почему она была эфемерной? Я имею в виду, почему они там не смогли закрепиться и почему проиграли, почему французы ушли оттуда?
Здесь есть несколько объяснений, и вопрос совершенно не закрыт, потому что давались объяснения одни, им на смену приходили другие. И, конечно же, вопрос, почему удалось у одних и не удалось у других, интересовал и современников, и старших, младших современников, тех, кто отправлялся в Бразилию уже в конце 16-го, начале 17 века. То, что французы оставались на низовом уровне сотрудничества с индейцами, миновой торговли, когда привозились европейские товары, выменивались на красное дерево, определенные красители естественного происхождения, которых в Европе не было, выменивались в том числе на экзотических животных, птиц, на перья, шкуры, на драгоценные или считавшиеся таковыми камни, на такого рода этнографические предметы, которые нам сейчас кажутся диковинками. Тогда это тоже были диковинки, но представляли именно любопытство больше, чем научный интерес. Так вот, французы оставались на этом уровне низовой торговли миновой, часто усилиями частных лиц, не создавали специальных государственных ни предприятий, ни государственных инициатив не было. Государство максимум, что могло, корона, монархия французская, то, что она могла сделать, она могла им не мешать или, наоборот,
испанская
мешать.
Испанская конкиста, по-моему, примерно так же развивалась,
испанская
это частное мероприятие.
Конечно, получила такой большой импульс благодаря тому, что отправлялись на поиски счастья, чинов, денег, и обедневшие сыновья, условно говоря, знатных родов, которым не было применения на родине. Но во Франции руки не могли быть настолько развязаны, как у испанцев, потому что существовало разделение сфер влияния между Испанией и Португалией. И хотя, по преданию, французский король Франциск I воскликнул, что «Мир, покажите мне завещание Адама», и что в мире нету того завещания, которое заставляет моих подданных сидеть дома, в то время как подданные других стран отправляются за море. Значит, и мои подданные тоже
могут. А там
же
Папа Римский, насколько я помню, приложил руку. Ну, Ватикан к этому разделу
конечно,
мира.
Конечно, конечно. Это Тордесильясский договор. Это то, что положило, на 500 лет определило судьбы континента. Особенно если вы представите себе, в какой глуши находился этот самый Тордесильяс, где был заключен договор. И та причина, по которой это было заключено, причина была одна из многочисленных войн Испании и Португалии. И вот нужно было положить конец этой войне и сделать ее более прочной. Было подписано соглашение, установлена достаточно условная точка, где-то там непонятно, непонятно где. Потом эта условная точка еще отодвинулась, еще на сколько-то. Там формально еще не знали, что за пределами этой точки простирается огромный континент. И затем это определило судьбы большого, большого континента, огромного, скрывавшегося за этими 370 лигами к западу от Канарских островов и так далее. И поскольку существовало все-таки разделение этих сфер влияния, и Испания и Португалия ревностно следили за тем, чтобы в эти сферы влияния не вторгались другие государства. Французы, конечно, не могли там действовать настолько свободно, как действовали сами испанцы. Поэтому французы ограничивались частными контактами. Иногда эти частные контакты приобретали такую интенсивность, что уже можно было подумать о переводе их на какую-то более постоянную основу. После того, как эта постоянная основа, значит, появлялся импульс, нужно было создать колонию, колония с помпой создавалась, но потом ее нужно было поддерживать, потому что речь идет о маленьких поселениях на очень далеких берегах, совершенно непонятных, и хотя французы похвалялись тем, что они хорошо знают, как живут их друзья-индейцы, но одно дело приехать на большом корабле, приплыть, пересечь океан, остаться в течение месяца, например, пожить, посмотреть, как индейцы нагружают красным деревом их корабли, дать им какие-нибудь топоры, безделушки и дальше отплыть обратно, а другое дело там жить, столкнуться с тем, что ведение хозяйства там совершенно другое, что там не растут привычные европейцам культуры, что там нет, например, пшеницы, что там не растет виноград. Вот. А вопрос на самом деле не праздный, потому что речь не только о пищевых привычках, но и о некоторых таких фундаментальных вещах, которые нам не сразу приходят в голову, а именно тот факт, что причащаться нужно хлебом пшеничным и вином виноградным. Что делать людям, которые живут в стране, где нет пшеницы и нет винограда? Это был огромнейший спор и большая проблема. Ее в результате удалось решить такими вот обходными окольными путями, но, тем не менее, это показывает, что сам факт пребывания, пребывания на территории далекой-далекой страны, это все очень, очень сложно и не так однозначно, как нам сейчас кажется. Ну, сделали колонию, приплыли, отбили одних, привлекли других, и вот все пошло как по маслу. Нет, там вставали вопросы совершенно иного качества. После того, как истекал первоначальный импульс существования этой колонии, которой нужны были новые ресурсы, новые корабли, новые подкрепления, если вы хотите, чтобы что-то развивалось, нужно, чтобы оно расширялось, оно не может стоять на месте, его стояние на месте, это значит, что оно непрерывно бежит куда-то, и тогда оно может как-то сохраниться в этом качестве. Так вот, этого привлечения ресурсов уже не получалось, потому что тут возникали другие интересы у европейских монархов, у французских монархов, которые были поглощены тем, что происходило в первую очередь в Старом Свете, а не тем, что происходило в Новом. И эти импульсы угасали, получалось так, что они опять возвращались на уровень контактов индейцев и французских торговцев, потому что французские торговцы как раз очень хорошо представляли себе свой интерес, они продолжали торговать, они продолжали отступать дальше, 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 южнее, с юга поднимаясь на северные, к северным территориям. После чего, если возникало опять благоприятное стечение обстоятельств, когда можно было напомнить о том, что а ведь Франция может не хуже, чем Испания и Португалия сделать то-то и то-то. Вот, например, Генриху IV напомнили, он проникся этой идеей, и он был вдохновителем и тем, кто продвигал идею вот французской второй колонии этой самой равноденственной Франции. Потом его убили, идея потеряла самого главного своего защитника, и в дальнейшем тем, кто продолжал продвигать эту идею, пришлось столкнуться с противодействием при дворе, потому что это уже было не так очевидно. И именно потому, что были вот эти волны прилива и отлива, все время была возможность что-то продвинуть, но не было удачных обстоятельств. Именно поэтому эта колонизация в Бразилии оказалась эфемерной, но она не оказалась эфемерной, например, в Канаде.
Да.
Она не оказалась эфемерной, это, правда, уже период немножко более поздний, 17 век, в той же Гвиане. Иногда говорят, что те, кто колонизовывал Бразилию, те, кто колонизовывал Канаду, и те, кто потом отправился в Гвиану, они изучали опыт своих предшественников. И вот, например, есть сведения о том, что Самюэль Шамплен сначала был чуть ли не переводчиком, посредником в Руане, и что-то он имел отношение к переводам с португальского, и знал о существовании французской колонии в Бразилии, и, возможно, какие-то перенял моменты, или думал о том, чтобы перенять, или, по крайней мере, ставил себе этот вопрос. В любом случае, уже в начале 17 века, когда стало понятно, что испанцы и португальцы необычайно успешны в своих колониях, они извлекают большую прибыль из них, испанцы из драгоценных металлов, португальцы из начавшегося тогда выращивания сахарного тростника и получения сахара, который пользовался огромным спросом в Европе, французы ставили вопрос перед собой, чем же мы хуже этих наций? Нет, мы не хуже, мы тоже упорные, мы тоже не изнеженные. Этот вопрос волновал уже современников. Но получилось так, как получилось. Когда мы знаем конечный результат, что не получилось такого же успеха, мы можем под этот конечный результат подогнать большое количество очень удобных и необыкновенно логичных и, конечно же, все объясняющих теорий. Но надо сказать, что в тот момент, когда это все решалось, все было абсолютно равнозначно и совсем не так очевидно, как нам это с глубины, с высоты нашего 21 века кажется. И тогда все было возможно.
Тем более, насколько я помню, все равно в 18 веке это как минимум была построена вот эта трансатлантическая торговля, этот треугольничек, который очень много приносил доходов Франции. Там, когда они закупались товары у себя, везли их в Африку, там все продавали, брали рабов, везли в Северную Америку, а потом оттуда возвращались с редкими товарами.
Совершенно верно. И даже есть некоторые, пускай не очень собранные в единый массив, но такие отрывочные данные, тем не менее, этим тоже интересно заниматься. Некоторые признаки этой треугольной торговли, когда отправлялись сначала в Африку, а из Африки в Америку, существовали уже в XVI веке. И, например, в 30-е и 40-е годы XVI века приморские провинции Франции, такие как Нормандия и Британь в меньшей степени, Нормандия в большей степени, снаряжали корабли, которые отправлялись в Бразилию и Гвинею. Причем это шло так вот через запятую. или Гвинею, или Бразилию. И суть заключалась именно в этом. Хотя, конечно же, те корабли, которые отправлялись в XVI веке, это были еще не такие угу. большие корабли. И работорговлей в тот момент в XVI веке французы не занимались. Это дело уже угу. более позднее. И, например, такой замечательный приморский город, как Бордо, он расцвел и преобразился и украсился благодаря тому, что доходы получали те, кто занимался работорговлей.
Ну, я к чему? К тому, что это доказывает то, что, в принципе, французы умеют заниматься межконтинентальной торговлей и получать прибыль из колоний. А, тут в этом сомневаться не приходится, но вот с Бразилией как-то не задалось. Давайте тогда вот поговорим о том, что, собственно, вот про эфемерность, да, этой колонизации. Что там были за писатели, почему они так раздули эту историю, почему в 16-м, в начале 17 века это было столь известно в Европе?
Существовали некоторые писатели, которые занимались писательством именно в нашем приближенном к современному пониманию слова, хотя, конечно, они преследовали немножко другие цели, чем мы сейчас говорим. Существовали также письменные источники, дошедшие до наших дней, которые представляли собой деловую переписку, сохранились в бумагах тех купцов, которые снаряжали корабли, и тех, кто сужал им деньги на то, чтобы давать... на то, чтобы отправляться в Бразилию. Это документы такого более делового характера, но, тем не менее, и в них тоже содержится соображение о том, что такое Бразилия, как иметь дело с индейцами, которые населяют эти территории, и что от них ждать, и что им можно предложить для того, чтобы с ними поддерживать хорошие отношения. В тот момент, когда отправляются путешественники на уже более постоянные поселения, они, будучи... Не все из них, но те, кто считал себя людьми образованными, они, конечно же, хотят рассказать о том, что они увидели, сослаясь частично на авторитеты древности, частично на свой собственный опыт, потому что и одно, и другое является тем, что оправдывает совершенно фантастические вещи, которые они рассказывают. Ссылка на эти два источника знания mm-hmm. оправдывает невероятные вещи, которые они рассказывают. Дальше возникает, например, среди тех, кто писал об антарктической Франции, это были два человека, католик и космограф Андре Теве, о котором мы уже упоминали, и второй протестант, это важно, один католик, другой угу. протестант, Жан де Лери. Так получилось, что не только конфессиональное их различие и не только их идеологические разногласия, но и разные представления о том, что есть прекрасное, как угу. нужно писать о том, что ты видел что-то новое, как нужно это представлять. Возможно, это связано просто с их личностями и их личными характерами. Но, тем не менее, два человека побывали в одном и том же месте с разницей примерно в год угу. и оставили принципиально разные вещи. Принципиально разные не в том, что одни описали, что индейцы ходят на головах, а другие ходят на ногах, не mm-hmm. в этом смысл, а в том, как они представили всю совокупность этого нового знания, которое им открылось. Один ссылался на Плиния старшего и на Аристотеля, которые по определенным причинам не могли знать ничего об Америке, но mm-hmm. нужно было под каким-то образом увязать то, что говорили древние, с тем, что открылось сейчас. Это был Андре Теве, который любил нашпиговать свои сочинения отсылками к древности, к мифам, к тому, что знает он сам и к тому, что он читал. Второй автор, Жан де Лери, напротив, категорически отвергал ссылку на авторитеты и, немножечко кокетничая и красуясь, говорил, что я буду писать только о том, что я знаю, и ничего больше, ни одной запятой я не добавлю. Тем не менее... На протяжении переизданий своей книги, которая 5 раз переиздавалась с конца XVI века, он все-таки допускал некоторую ссылку на тех авторов, которые писали так же, как и он. Поэтому uh-huh. здесь отказ от следования авторитетам немножечко тоже был такой авторской игрой. Противопоставление этих двух авторов, которые писали об одном и том же, это богатейшая пища для историков литературы, которые в 80-х годах просто это была излюбленная тема, сравнить, как пишут о Новом Свете, ТВ и Лири.
А насколько я помню, кстати, вот вы упомянули, что один католик, другой протестант, там же вот мы говорили о причинах, потому что не получилось. Насколько я помню, ТВ, католик, обвинял протестантов в том, что из-за них там все развалилось
да,
в колониях, и все не получилось.
После этого протестанты единым фронтом затоптали одного несчастного ТВ, который, конечно же, давал повод к некоторым насмешкам, потому что он любил... что-то преувеличить, что-то написать совершенно фантастическое, приписать себе многие заслуги, причем такие, которые можно разоблачить и сказать, что нет, это не совсем так. Так получилось, что противник ТВ Лири не просто был протестантом, он вписался в ту общую формирующуюся протестантскую литературу, которая уже тогда рассматривала Новый Свет как источник возможного убежища.
Ага. А, ну да, океаном, для протестантов-то да,
и конечно. Тот, кто отрицал возможность такого убежища и всячески критиковал протестантов, конечно, становился врагом протестантов, поэтому весь фронт протестантов обрушился на одного ТВ.
И, в общем, мы во второй части программы поговорим об этих бестселлерах 16 века, описывающих французскую Бразилию. Никуда не уходите, вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, а у нас сегодня в гостях Ольга Владимировна Окунева, мы обсуждаем французскую Бразилию. А, уже поговорили, собственно, о том, как они там, об их присутствии, в общем, выяснилось 8 лет, да, в общей сложности, там, одна
если колония. Добавить, да, колония одна 5 лет, вторая колония да. 3 года, между ними 50 лет промежутка, между ними пунктирного присутствия, на самом деле, тоже наберется достаточно много времени, пунктирное присутствие в том смысле, что по мере натиска португальцев, французы отступают по побережью, но, тем не менее, те торговые фактории, которые у них существовали, они отдают с трудом, иногда обороняя их силой оружия. Отдают они их с трудом, потому что торговля, налаженная с индейцами, достаточно выгодна, и в отличие от других европейцев, тех же самых португальцев, у которых есть выбор, получать ли богатство оттуда или отсюда, из Ост-Индии или из Вест-Индии, из португальской Индии или из португальской Америки. Иногда получалось так, что выгоднее из Индии. Вот. У французов нет такого богатства выбора, поэтому они получают богатство скромно, тихо и мирно из одного источника, а именно из Бразилии, и поэтому отступать, конечно, им не хотелось. А португальцы вели против них такую экономическую войну. Это пунктирное присутствие, при котором оно то появляется, то затихает, его можно выловить по донесениям, связанным совершенно с другими вещами, по донесениям, например, португальских иезуитов, миссионеров, которые занимались вместе с колонизаторами окормлением и приведением, так сказать, под власть короля окрестных индейцев. Это можно узнать из донесений губернаторов, которые завидели когда-то на побережье, где-то на горизонте французский флаг или французское судно и спешат донести, что мы вынуждены оборонять наше поселение от страшных ужасных французов. Или, например, кто-то фиксирует, путешественник фиксирует тот факт, что в этом году на побережье, в прибрежных капитанствах, то есть таких территориальных единицах колониальной Бразилии, ходил слух о том, что французы пришлют большую армаду и всех нас разгромят. И вот эти слухи в донесениях иезуитов, например, вот циркулируют, потом исчезают, как будто их и не было никогда. То есть французский фактор то всплывал, то не всплывал, но где-то на горизонте все-таки присутствовал. После того, как частные лица добивались успехов, иногда их принимали на службу именно на службу колониальным всем колониальным учреждениям, именно имея в виду использовать их опыт, полученный на низовом уровне. И, например, те, кто сотрудничал с главами второй французской колонии в Мараньяне под названием «Равноденственная Франция», часть из них прожила много лет в Бразилии и даже имела индийские имена для облегчения понимания с окрестным населением. Поэтому эти люди сначала были частными лицами и совершенно преследовали частные интересы, потом внезапно оказались в орбите государственного предприятия, и они вот уже не выражают не только свои частные лица, но и лица, но и интересы короля. Потом иногда бывает, что они снова уходят в тень и, возможно, вновь продолжают быть частными лицами, а, возможно, и не продолжают, потому что следы их теряются. Иногда удается найти эти следы на протяжении десятилетий. Это очень интересная история. Но, как всегда бывает, микроистория, история маленького человека, там, где она не отмечена где-то соприкосновением с высокими сферами, не всегда она остается запечатленной где-нибудь, где ее можно найти.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, как это сказать, физически Южный Америке мало чего осталось от французов, но, тем не менее, они оставили большой след такой литературный, да, вот в интеллектуальной сфере.
Да, они оставили вот символический след, который, информационный символический шлейф, который во многом, просто во многом превышал их физическое присутствие на территории страны. Иногда этот шлейф прослеживается до сегодняшнего дня, в том, что, например, остров, который сейчас присоединен к побережью залива Гуанабара и который сейчас является уже частью города Рио-де-Жанейро, до сих пор продолжает носить имя Вильганьона, основателя той колонии, которая в 1555 году появилась на этом острове, которую разгромили, благодаря которой возник город Рио-де-Жанейро. Uh-huh. Это имя Вильганьон пишется очень своеобразно, в согласии с французскими правилами, когда много букв передают мало звуков, поэтому португальцы на протяжении веков, вот с 1555 до нашего времени, иногда путали порядок согласных, немножко это изменяли, но, тем не менее, сейчас вернулись к тому, чтобы называть это островом Вильганьона, и это имя сохранилось, оно сохранилось на карте. Второе, что сохранилось на карте, это столица современного штата Мараньян. До этого это была провинция Мараньян. Еще до этого это было более или менее автономное государство Мараньян, просто по причинам удобства колониального управления. А еще до этого это была вторая французская колония под названием Равноденственная Франция. И в Равноденственной Франции самое главное поселение, которое еще не было городом, это просто было поселением, было названо в честь малолетнего короля Людовика XIII. Ну, малолетнего, это громко сказано, он был не совсем малолетним, через несколько лет он вступил в брак, пускай и в юном возрасте, но тем не менее, это не был еще, это не был младенец. Но тем не менее, поселение назвали Сен-Луи, чтобы почтить и короля, и его знаменитого предка. Сент-Луис, Сан-Луис на картах современных присутствует и процветает. Хотя не все знают, что это не просто какой-нибудь Людовик, а это именно Людовик французский. Это то, что касается следов на современной карте Бразилии. Но были следы достаточно интересные на картах 16-17 веков. Особенно интересно следить за тем, как кочевали сведения, почерпнутые из французских книг о путешествиях, на этих картах не только у французов самих, но и у представителей третьих сторон, а именно голландцев, которые породили во время своего Золотого века обширнейшую, огромнейший массив карт. Это увлекательнейший океан сведений и морей, море всевозможных интересных вещей, учитывая, что каждая карта могла переиздаваться по несколько раз, она могла включаться в один сборник, она могла включаться в другой. Иногда несколько сборников перекочевывали в третий, иногда они перекочевывали в раздропе, поэтому то, что было логично связано в одном, оказывалось разделенным в другом. Смыслы терялись, смыслы находились, смыслы переплетались, и все это потом заимствовалось, у голландцев заимствовалось другими европейцами. Иногда получалось так, что какие-то реминисценции из французской Бразилии, которые попали на карту голландцев в 17 веке, в 18 веке возвращались во Францию, и уже французские картографы их брали, но они уже потеряли эту связь, и они уже не воспринимали это как наследие своего собственное. И поэтому эта информация к ним отраженным светом через два зеркала возвращалась, хотя, на самом деле, на свою родину эта информация возвращалась, но уже не считывалась как таковая.
А насколько вот эта вот вся информация, которую французы предоставили Европе о Южной Америке, насколько она мифологизирована, насколько она реалистична? Ну, то есть это действительно можно было понять, что там происходит на том континенте?
Здесь есть несколько подходов и несколько оптик. Так же, как мы смотрим, если взять аналогию с фотоаппаратом или с любым оптическим прибором, микроскопом или телескопом, в зависимости от того, какой именно прибор мы выбираем, мы высвечиваем или то, или это, мы в фокусе берем одно, или в фокусе мы подчеркиваем другое, и нам предстают взаимосвязи интересные с одной стороны, или, наоборот, не предстают со стороны другой. Мы говорили о двух французских писателях ТВ и Лири. Насколько они представили этот новый свет понятным для читателя. Конечно, несмотря на то, что каждый из них говорил, что то, что мы пишем, мы это видели своими глазами, описать то, что они-то видели, они-то понимают, но насколько их понимали в Европе, иногда понятно, иногда не очень понятно. Вот, например, интересная история о том, как ТВ описывал тукана. Мы себе сейчас прекрасно представляем себе эту птицу с очень массивным и превышающим ее длину клювом, но в то время тот, кто увидел тукана, должен был достаточно ярко описать его для того, чтобы его на другом конце провода увидел тот, кто не видел тукана, и понял, о чем идет речь. Конечно же, первое средство – это аналогия. Давайте представим себе, что тукан – это птица размером с ворону, но у нее чудовищный клюв. Если вы знаете, как выглядит тукан, вы согласитесь с этим описанием, оно абсолютно справедливо, действительно, размером с ворону, клюв чудовищный, никто не будет спорить. Но если человек, который вас слушает, никогда не видел тукана, значит, что он сделает? Он возьмет ворону и приставит к ней чудовищный клюв. Именно так произошло с художником, который иллюстрировал второе издание, вторую книгу Андре ТВ под названием «Всемирная космография», где были несколько глав о Бразилии. Говорится, что чудовищный клюв, вот получите, пожалуйста, вам. И вот там изображена птица, в которую сейчас с усмешкой можно узнать тукана. Говорил ли ТВ правду чистейшую? Фантастическим ли является то существо, которое на страницах его книги фигурирует? 100%. Истина получается и там, одновременно, и здесь.
Как они описывали, насколько вообще они хорошо были знакомы с жизнью тех же самых индейцев, про которые они пишут? Как они описывали их там социальное какое-то устройство, быт и так далее?
Это, опять же, вопрос призмы, сквозь которую, тех очков, или не очков, а увеличительного или уменьшительного стекла, сквозь которые они смотрели. Любые, это известно исследователям дорожной литературы, travel-литературы, литературы о путешествиях, любой человек, из одной культуры, попавший в культуру другую, всегда искренне убежден в том, что он описывает то, что он видит, и очень удивится, если ему скажут, что то, что вы описываете, на самом деле достаточно тенденциозно, потому что задано тем, той решеткой понятий, которая для вас абсолютно очевидна, естественно, как воздух, которым вы дышите, но именно она делает так, что вы видите одно и не видите другое, или то, что вы видите, вы объясняете это себе и окружающим определенным образом именно так, а не как иначе. И именно поэтому те, кто искренне считал, что пишут именно то, что видят, они описали вещи двумя разными способами. И для того, чтобы это такими крупными мазками описать, я приведу пример истории одного индейского вождя по имени Кони Амбек, о котором писал Андре ТВ и которого высмеивал Жан Делери. В результате противоречия между двумя авторами, суть этих противоречий, как видно сейчас нам, но тогда не было видно им, сводится к тому, что оба смотрели на бразильскую действительность сквозь разные очки, поэтому один, Андре ТВ, усмотрел там признаки некой индейской монархии, потому что для него было совершенно непонятно, как можно быть человеческому обществу без определенной социальной иерархии. И хотя он видел своими глазами, повторял, что видимых признаков этой иерархии нет, но она же должна быть. Значит, каким-то образом должен быть вождь, который выделяется, пускай он выделяется не внешне, а какими-нибудь своими качествами. Но нельзя, чтобы было человеческое общество без кого-то главного. И вот пример, вот индейец Кони Амбек, который был просто племенным вождем, причем вождем таким сезонным, что называется. Этнографические данные говорят о том, что бразильские индейцы того времени — это охотники и собиратели, и власть вождей, она временная, она связана с предводительством военных походов. Военные походы занимают много времени, и большое количество социальных всех вещей построено вокруг войны и связанных с ней ритуалах. Но, в принципе, это не те вожди, которые нам представляются, вот полновластный вождь, который стукнет скипетром, и его подданные идут делать то-то и то-то.
Человек, который выполняет определенную задачу, да? Вот,
да, причем так, да, и в остальном он не отличается от других, поэтому усматривать в нем что-то большее, наверное, было бы неразумно. Но ТВ усмотрел в нем именно это нечто большее, и после того, как на протяжении десятилетий переиздавал свою книгу, вольно или невольно, некоторые говорят, что все-таки в большей степени вольно, чем невольно, придавал этому Кони Амбеку черты мудрого правителя, потому что если с мудрым правителем устанавливают отношения французы, то тогда хороший вассал делает славу в конечном счете французскому королю. И именно поэтому в 1584 году, издавая книгу «Подлинные портреты и жизни выдающихся людей», наряду с Карлом Великим, Магелланом и Колумбом, был включен прекраснейшим образом король Кони Амбек, который был изображен с индейской палицей наперевес в позе, которая недвусмысленно напоминает позу европейского монарха со скипетром.
То есть это как бы он попал в список лучших
да,
людей мира, да?
Да, вот такой вот немножко кто есть кто, да, в современном жизни, или Жизель такая своеобразная. Он попал наравне с другими, одновременно с этим был другой человек.
Потому что это был наверняка какой-нибудь... Даже это не был... вождь, маленький авторитет в маленьком племени бразильцев.
Это было племя, может быть, оно было и не маленькое, это были общины, которые друг с другом враждовали, сливались, разливались. Сами между собой они прекрасно знали, что они делают, европейцы не очень понимали, что они делают. Но, тем не менее, это человек, с которым французы действительно установили на определенном этапе, установили отношения. Но сам ТВ пишет о том, что этот вождь Куньямбек в 1556 году уже умер. Тем не менее, слава о нем в 1584 году он живее всех живых фигурирует вместе с Колумбом и Магелланом в одной и той же связке. Его помещают на карту. Голландские картографы, вдохновившись этими величественными рисунками, в дальнейшем потом их используют для украшения собственных карт. В результате в середине 17 века я обнаружил те карты, где вождь Куньямбек еще живет и прекрасно себя чувствует. И, наконец, в издании уже 40-х годов совсем другого жанра, человека, который исследовал человеческую природу в целом и написал книгу со зловещим названием «История монстров», хотя речь идет не только о монстрах, но и о человеческой природе. Это человек по имени Улисс Андронвальде. Там тоже фигурирует король Куньямбек, потому что этот информационный шлейф тянется, тянется, и каждый раз оказывается, что все живет на самом деле. Тот индеец, который жил и которого когда-то встретили, живее всех живых, и вот он опять улыбается с карты или смотрит со злобным прищуром, но всегда он здесь и сейчас находится. Это пример одной призмы. А вот пример другой призмы, Жан де Лери, который развенчивает идею индейской монархии, потому что он, как протестант, настроен антимонархически и тираноборчески, и всегда монархов может заподозрить в перерождении в тиран, в тиранов и в ущемлении истинной реформированной церкви. Он был там же, где был ТВ. Он не встретил Куньямбека, потому что Куньямбек к тому времени умер. Возможно, Куньямбек был такой харизматической и обаятельной личностью, что если бы он его встретил вживую, он бы тоже проникся встречей с ним, но он его не встретил. И поэтому он пишет о нем, что на самом деле это просто какой-то человек, чье жилище — это просто свиной хлев, и даже свиной хлев, возможно, в Старом Свете будет получше, чем так называемый дворец, а все, что наплел вам ТВ, это гомерические выдумки. И вот так вот он обрушивается на ТВ, развенчивает параллельно идею индейской монархии, потому что для него... не существует индейской монархии, а существует общество, в большей мере построенное на горизонтальных связях, чем на связях вертикальных. Это люди, которые точно так же судят со своей колокольни то, что они видят, и каждый искренне считает, что он-то передал совершенно то, что видел на самом деле.
Кажется, с современной научной точки зрения второй-то был более прав. Ну, как бы он более адекватно описывал общество, нет?
На самом деле интересно то, что современные этнологи, которые занимаются извлечением тех крупиц знаний под наслоениями вот этих вот всех фильтров, которые вольно или невольно носили авторы 16-17 века, склоняются иногда, для меня это тоже было открытием, когда я стала заниматься этой темой, что с этнографической точки зрения иногда весь велеречивый ТВ со всеми своими многочисленными отсылками к авторитетам древнего мира или своим необыкновенным знаниям в разных самых отраслях и слоях, он оказался точнее, чем Лери. При том, что читать ТВ довольно сложно, это хаотическое достаточно, не так сильно упорядоченное, скажем так, повествование. Читать Лери, когда вы будете читать, вы удивитесь, насколько современно это выглядит, потому что это современное энциклопедическое упорядоченное движение от одного к другому, не забегая вперед, каждая вещь свое место. Если мы сейчас говорим о бухте, мы не будем говорить о пальме. А когда мы говорим о пальме, мы будем о ней говорить в строгом соответствии, что полезно человеку. Пальма съедобная будет на первом месте, а пальма несъедобная будет где-нибудь там плестись в конце, но все это будет в главе о пальмах. Если нам в этот момент понадобится сказать, что из пальмы делается какая-нибудь дубинка, то мы свяжем это перекрестными отсылками и не будем забегать. Если бы говорил ТВ, то он бы в одну главу все бы смешал сразу и дубинку, и пальму, и рыбу, и открытие Америки, и все это было бы в одной главе. Но при этом современные исследователи показывают достаточно убедительно, что человек, который хорошо представляет себе и упорядочивает действительность, когда он смотрит на эту действительность, когда он переносит свои впечатления на бумагу, он на самом деле эту реальность немножечко так вот моделирует, конструирует.
Да.
Он это все красиво выстраивает, он это выстраивает логично, но реальность-то мы же знаем, она же хаотичная,
да,
и
да,
в ней можно найти это, можно найти это.
Это схема скорее у него в голове, да, чем в реальности. И он, соответственно, переносит на реальность.
Она не то, что у него в голове, но просто само упорядочивание действительности, есть уже представление этой действительности под одним или другим углом зрения. Хотя человек искренне будет считать, что он просто всего лишь навсего хотел не сваливать все в одну кучу, а разложить все по полочкам.
Вот так вот. Мы говорим вроде бы про историю в Франции, в Бразилии, а на самом деле источниковедческая беседа у нас получается очень интересно.
Источниковедение — это великая наука. Это не просто вспомогательные, как их называют, исторические дисциплины, и не специальные исторические дисциплины, а это на самом деле необыкновенно интересно, потому что движение информации — это то, с чем мы сталкиваемся всегда.
А вот давайте продолжим это движение информации. Правильно ли я понимаю, что эта эпопея французская в Бразилии, она потом еще долго аукалась и до сих пор, в принципе, там где-то в информационном поле присутствует, в том числе и во французском там каком-то общественном мнении, которое себе приписывает большие подвиги.
Это очень интересно, и эта тема всплыла, как ни странно, практически недавно по историческим меркам, в 2005 году, когда проводился перекрестный год Франции и Бразилии. Франции в Бразилии и Бразилии во Франции. Значит, в этот момент издавалось много научной литературы, но и публицистической тоже. И публицисты некоторых приморских провинций, а именно Нормандии и Британии, в Британии в большей степени, вспомнили о том, что на самом деле еще в XIX веке, в эпоху уже не эфемерного колониализма, а такого второго французского колониализма, говорилось о том, что у французов якобы больше оснований на Бразилию. Их предки когда-то там побывали раньше португальцев, и поэтому бретонские националисты, пускай они ограничены в своем кругу, но тем не менее они существуют, вспомнили о том, что вот некоторые участки бразильского побережья французами, бретонцами в частности, были открыты раньше, чем португальцами. И, конечно же, большого общественного значения этот дискурс не приобрел, но он, тем не менее, присутствовал, и он присутствовал даже сейчас, когда, казалось бы, нам представлялось, что мы знаем о XVI веке все, но мы знаем о нем совсем не все, и даже сейчас возможны новые находки, находки в архивах, находки в уже опубликованных источниках, на которые можно посмотреть под другим углом зрения. И, наконец, находки, которые может совершить человек, который берет велосипед и объезжает методично церкви XVI века в Нормандии, которые там сохранились достаточно хорошо.
Вы сейчас про конкретного человека рассказываете.
Да, я не просто для красного словца привожу этот пример с велосипедом и Нормандией, а говорю о конкретном человеке, который таким образом обнаружил интереснейшие скульптурные украшения нескольких церквей в Нормандии, которые до этого, при том, что церкви стояли и никуда не девались, это то, что нельзя засунуть в дальний угол архива и потом случайно найти. Это церковь, которая всегда была, и если там была колонна с капителью, то колонна с капителью там тоже всегда была. Но ее не видели, проходили мимо нее. Пришел человек, посмотрел и сказал: вы знаете, а тут изображены бразильские индейцы. И тем самым корпус источников о французском присутствии в Бразилии даже сейчас и пополняется, и сокращается, что-то появляется, что-то изымается из этого корпуса. И все это нам доказывает, что история, которая протекала 5 столетий назад, на самом деле еще не закончена. И у нас тоже есть шанс какую-то песчинку в это знание внести, даже находясь на значительном удалении как от одной стороны, так и от другой.
А благодаря чему, я так понимаю, в Питере у нас хранится большое количество документов именно по этой эпохе в том числе?
В Петербурге действительно в Российской национальной библиотеке хранится большой фонд под названием условным фонд Дубровского, который связан с тем, что в начале Французской революции документы Королевского архива были перевезены русским дипломатом Дубровским в Россию, и благодаря этому во время пожаров и уничтожения Королевских архивов документы, относящиеся к истории Франции XVI века, оказались в России и избегли этой участи, в то время как во Франции они этой участи не избегли, и их там просто не существует. Поэтому и в Петербурге есть исследователи, которые занимаются перепиской Генриха IV, Генриха II. В основном это связано с тех коллег, которые я знаю, с исследованиями второй половины XVI века, поэтому Генриха IV, наверное, это я слишком широко расширила эти рамки. Генрих II, Карл IX, увлекательные истории некоторых донесений послов французских, которые находились, например, в Португалии. Вот, в частности, в Петербурге хранится несколько писем человека. Когда я назову его имя, вы подумаете, что что-то вам знакомое уже виделось в этом. Это человек по имени Жан Нико, который прославился тем, что описал семена травы, которую мы знаем как табак. И табак стал никотином благодаря этому. Его письма, будучи послом, его письма в качестве посла Португалии, посла Франции в Португалии, хранятся в том числе и в нашем Петербурге.
То есть все рядом. На самом деле, вот вся эта история, казалось бы, далеких стран и не касающихся нас каких-то событий, они вот все хранится здесь рядом. Ну, то есть в том числе. Спасибо огромное. У нас в гостях была Ольга Владимировна Окунева. Мы обсуждали историю присутствия французов в Бразилии. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.